третья годовщина освобождения одного из городов Донбасса, Лисичанска, от боевиков, возвращение под флаг Украины. Собственно говоря, именно 24 июля поздним вечером на административном здании в Лисичанске был поднят украинский флаг. И сейчас у нас на скайп-связи главный редактор общественно-политических программ Луганской областной телерадиокомпании, которая называется «Лот», Александр Шелест. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
Да, Александр, вы, в общем-то, были непосредственным очевидцем всего, что происходило тогда. Я понимаю, что за всем нельзя было уследить. И, в общем-то, очень многие, я полагаю, не только простые граждане, горожане там, городов Донецка, которые вдруг оказались под властью боевиков, а потом были отбиты, они были в растерянности, они не понимали вообще, как оценивать происходящее. Тем не менее, сейчас, спустя 3 года, ваше главное впечатление, что осталось в душе от этого?
В душе осталось достаточно много таких очень неоднозначных впечатлений именно об этих днях пребывания в Лисичанске. Все дело в том, что так получилось у меня, и, в общем, тогда лихорадило весь Донбасс, и тогда мы работали, я работал в Луганске, и пора отпусков.
Все Луганское областное телевидение, да.
Да, все работали, все, и вышли в отпуске, и я просто родом из Лисичанска, там достаточно долго прожил, там до своей какой-то определенного выбора профессии, учился в школе, родился, в общем, крестился, все это было в Лисичанске у меня, и работал уже достаточно долго в Луганске и приехал, так сказать, навестить родителей. Приехал, и впечатления, конечно, от того, что происходило вокруг, были достаточно сложные. С одной стороны, конечно же, тогда, по состоянию на 3 года назад, Лисичанск как таковой уже прославился на все информационное пространство тем, что здесь создана своя была республика, называлась она Лисичанская Народная Республика.
Называлась она, к сожалению, без выдумки, как и все прочие народные республики.
Да, и это, вы знаете, достаточно это было показательно. Почему? Потому что о российских кураторах, о каких-то прямой российской руки, никто не знал, никто не думал о том, что здесь. Здесь были все, как говорится, свои местные ребята, которая там под действием пропаганды и под действием определенного кэша от власть имущих, которая, к слову, в Лисичанске до сих пор основные фигуранты, политики и, как принято говорить, можно власти, они не поменялись и остались так до сих пор, те же самые персонали. И в принципе, это все финансировалось, уважалось на уровне местных князьков, и все как-то в Лисичанске все это четко понимали, что наши ребята на блокпостах, наши ребята там, наши ребята сям. Но вы понимаете, в чем большая сложность этих впечатлений, о которых вы расспрашиваете, Михаил? Самое главное, это то, что все на тот момент, приехав из Луганска, побыв несколько дней здесь, уже тогда остро не хватало цивилизации, большие проблемы с банковским делом, огромные проблемы какие-то с продовольствием, тогда уже было сложно. И все четко понимали, что да, Славянск освободили, да, везде, особого такого боя не было нигде. По Донецкой области везде отступали, эти сепаратисты, тогда их называли сепаратисты.
Вообще сейчас все чаще говорят о том, что это был такой договорняк, что это был обмен, мы вам, отдайте нам там Славянск, тот же Лисичанск, там города, второго эшелона Донбасса, но мы позволим вам окопаться в Донецке, в Луганске.
Понимаете, в чем здесь, наверное, главная суть этого вопроса? Обмен здесь шел исключительно по, это конспирология, конечно, никто этого не подтвердит, не опровергнет сейчас, но то, что было известно на месте, то, о чем говорили люди, это о тех предприятиях, гигантах, которые работают в этом треугольнике Севердонецк, Лисичанск, Рубежная. В Рубежном, понятное дело, Заря, там картонно-тарный, в Севердонецке Азот, и в Лисичанске НПЗ, стекольные заводы. То есть это большие, огромные объекты, доставшиеся от, ну, скажем так, советской власти, так, ну, воришам, да, олигархам.
Да, доставшиеся за копейки, на самом деле, да.
Вот, и те, которые работали, те, которые как-то худо-бедно существовали, конечно, с большими вопросами по всем фронтам и по социальному обеспечению. Ну, в общем, четко было сказано, что ребята... Ну, вот этими нашими ребятами, да, в Лисичанске, которые были вот сепаратистами, что мы как бы отступим, потому что, ну, был определенный договорняк с хозяевами там предприятий, в том же Северодонецке, Лисичанске, вот. Но, знаете, эта информация такая, вот она вот гуляла три года назад, ну и догулялась, потому что, по большому счету, вот по Лисичанску, если в Северодонецке как-то так все, ну, без боя прошло, фактически, Рубежный и Северодонецк знали без боя, то вот Лисичанск пострадал очень сильно. И пострадали как раз эти предприятия. Все, наверное, лисичане и те, которые здесь живут рядом, помнят и видят на много километров, как три года назад горел тот же НПЗ, попали в цистерну, и все, собственно, силы сепаратистов, они были сконцентрированы вокруг этих промзоны вот такой, да, в разных местах города Лисичанска. Что самое главное, нужно, наверное, сказать, сегодня, в этот день, 24 числа, не освободили Лисичанск 24 числа. То есть информация вот эта, которая разошлась по всем средствам массовой информации, что, в принципе, положило начало вот дате освобождения, она была неправдива.
Ну, смотрите, там в интернете даже конкретное время, не только дату называют, пишут, что в 22 часа 20 минут 24 июля над зданием Горсовета был поднят государственный флаг Украины.
Вот, я вам просто скажу, как человек с
наверное,
с
к этому,
местности,
к, да, к этому вот, привязывают, собственно.
Но просто те люди, которые знают и немножко откроют карту Украины, посмотрят на Лисичанск, это длиннющий город по Северскому Донцу.
Угу. Я в принципе, вот для слушателей, которые в других регионах, я уточню. Собственно, Лисичанск и Северодонецк, они соседи, они друг напротив друга и вот через речку находятся. Да, вы вытянуты вдоль.
Да, но Севердонецк маленький компактный город, а Лисичанск тянется по другую сторону Донца и очень-очень длинный, то есть там 10 километров, до 15, наверное, это вот именно, если по карте взять, приложить линейку. И вот когда всем объявили, что флаг Украины, ну, информация тогда, вот пребывая в Лисичанске, она, как и у всех, доходила с опозданием, доходила так очень и очень искривленным образом. Почему? Потому что все сидели в подвалах, были очень жесткие артиллерийские обстрелы. Артиллерийские обстрелы, причем, отрабатывали и с украинской стороны, то есть украинские ВСУ, да, стреляло по позициям сепаратистов, и сепаратисты тоже были еще те ребята, у них были и передвижные эти все тачанки с минометами, и, в общем, лихорадило полностью весь город Лисичанск на тот момент. 23-го числа попытались его вот так нахрапом взять. Почему это, допустим, ну, если вспоминать лично мои впечатления тогда, да, я вот, да, сидел в подвале со своими земляками, родителями, близкими, все там, кому удалось, сидели у себя в домах, в девятиэтажках в подвале, кому знакомые через знакомых сидели в каких-то промзонах, да, вот там автобазы такие большие были вещи, и там действительно оборудованы были подвалы. И тогда, ну, вот, были такие, ну, все их называли там Валя Life News, соседки, которые бегали, ездили на велосипеде по городу и высматривали на свой страх и риск, кто же где идет, да, какой, грубо говоря, как свадьба в Малиновке, какой, на какую сторону шапку
поставить. Какая власть будет сегодня вечером, да.
Угу. Вот, и все, вот, скажем так, об этом сообщили нам, да, на южной части города непосредственно я пребывал, что да, украинские силовики зашли. Но лихорадило так и бомбили так, что интересно было, как они зашли. Потому что на южной части города шли уличные бои. И они достаточно такие были продолжительные и массированные. Обстрелы из минометов, из тяжелого вооружения. Ну, стрелкотня это тогда тоже для нас была очень и очень страшно. Но и это все было. И вот в тот момент казалось, что ну, действительно... Вот, те люди, да, вот с которыми мне удалось посидеть в подвале, те люди, с которыми они менялись, это ну, фактически со всего района в более-менее укрепленный подвал все как бы съезжались, они вот все равно знали, что будет украинская власть. Все знали, все ждали, чем это закончится. Никто просто понятия не имел и ну, не мог предположить, что будет ну, реальная война в городе. Реальная. Когда рухнул 17-й дом, вот тот, который облетели фото всю сеть и всю страну, и не одну страну, когда действительно попали по мирным городам, по жилым, спальным районам, это было на самом деле страшно. И все, никто не думал, что до этого дойдет. А почему не думали? Потому что вот где-то 23-го, когда вот этот вот был бой, когда заходили ну, криворожане, да, заходили Радиевский, нынешний генерал тогда со своими ребятами, ну, обычные внутренние войска, после Севердонецка сразу же, на следующий день, их даже, ну, они даже не передохнули, так поэтому и произошло. Все почему-то сказали, что вот на мосту была засада. Нет, не на мосту. От моста там было еще километров 5-6 в крутую гору. Чтобы наши радиослушатели понимали, это Лисичанск, это бугры и ямы, причем очень высокие и очень низкие. Очень сложный рельеф, и поэтому бои там шли очень долго, вплоть там до 25-26 числа. Но вот после 23-го, после того, когда первый такой проба-пера штурма украинскими силовиками города произошла с большими потерями, на утро 24-го все посмотрели на трассу, которая ведет в сторону туда, Луганска, в сторону, ну, теперь уже линии разграничения туда, на Бахмутку. И все видели вот эти караваны с более-менее живой техникой сепаратистской. Массированное было отступление. И вот такой момент был еще очень он примечательный.
То есть, грубо говоря, их не выбили, а они сами ушли.
Ушли, причем очень большими силами, многое оставили, конечно, некоторые люди остались, те, которые ну, не захотели уходить среди этих сепаратистов, с ними, в принципе, и воевали, но основная масса, львиная часть сепаратистов, вот этот вот призрак, да, батальон, который потом уже назвали призраком, и все поняли, кто это, кто такой мозговой, покоящийся от своих же, взорванный своими же, вот тогда он ушел в сторону, вот, скажем так, Стаханова, Первомайска, сейчас оккупированного. Вот. И все, вот то, что действительно запомнилось, это то, когда ну, был реальный обстрел, то есть заходили как украинские силовики, заходили с нескольких сторон. Вот они попробовали 23-го, нарвались на засаду, и поэтому были умнее, заходили, окружали. А окружить длинный город, это было очень сложно. Помог батальон «Донбасс», который зашел с другой стороны после Попасной. Силовики заходили со стороны Севердонецка и обходили его вот с южной части города, и так брали в кольцо. Но когда брали в кольцо, уже как бы основных сил не было сепаратистски в городе. Но отрабатывали по позициям, по блокпостам, артиллерией. Причем, ну, даже доходило до того, что местные люди, ну, вот ребята там, какие-то, ну, мужики, как говорится, да, звонили своим сослуживцам, бывшим, находили сразу все, ну, как бы, кто у кого сейчас служит в Нацгвардии, кто служит в ВСУ, и говорили, ребят, не стреляйте, нет их там, нет никого, ушли они вот вчера, вот сегодня утром взяли и ушли. То есть, ну, нет сепаратистов, нет никого. Но, как бы, сопротивление как такового оказано было, оно было, но оно было минимальное, просто мы все
ну,
поняли,
и, что... и обстрелов действительно тогда уже было меньше, да?
Ну, как меньше? Тогда, когда брали в кольцо...
То есть, когда они уже ушли, да-да.
Когда они уже ушли, отрабатывались по промышленным зонам, а они фактически между жилыми находятся в Лисичанске, были жесткие обстрелы там, где могли быть схроны, могли быть какие-то склады сепаратистских, там, где не могли быть. Сказать, что их там ну, не было уже до конца сложно, потому что все-таки были определенные... как бы сопротивление было получено. Даже вот помнится 25 число, 25 июля. Заходили с южной части города, и у силовиков, как было тогда рассказано всеми, и все это как бы лисичане, которые там в тот момент были, получили эту информацию друг от друга, что просто захватили танк сепаратисты и ездили, просто стреляли по городу, вот с танка с этого. И стреляли вот уже четко по мирным, ну, скажем так, домам. И, ну, соответственно, зачем? С одной простой целью, что вот, смотрите, освободители какие идут. Дискредитация была полная вот этого захода силовиков украинских. И делалась она вот сознательно, и уже, скажем так, такие конвульсии вот той власти. Власти как таковой не было, все сидели в подвалах, хлеба не было, были подвозы, воды, ничего. Все просто сидели и ждали. Ждали вот этого прихода. Тут прихода вот нормальной власти.
Ну вот тут, что интересно, я посмотрел, что интернет писал в разные годовщины, и вот удивительно, что уже в первую годовщину вот освобождения города, да, разгорелся целый скандал, кто сильнее его освобождал. Вот батальон «Донбасс», да, ну, в общем-то, известные личности, да, Семен Семенченко, пытались вот как бы одеяло на себя тащить, что их главная заслуга в этом. Им отвечали, что Нацгвардия и, собственно говоря, ВСУ, наверное, больше внесли лепту. Вот меня, честно говоря, расстраивало тогда еще даже вот то, что победы-то нет еще никакой, да, а мы уже меряемся своей долей в ней. Какие, на ваш взгляд, вот сейчас настроения?
Ну, сложно сказать, какие настроения среди людей по одной простой причине. Лисичанск очень сильно пострадал, в отличие от всех там соседних городов, которые города в Луганской области остались на украинской стороне. И вы знаете, нет вот такого, такой веры у людей в то, что действительно там, скажем так, вот пришла власть и все наладилось. Ее вот сейчас, за вот эти 3 года, ее, наверное, не прибавилось. По одной простой причине. Потому что многие объекты, вот большие такие, такие глобальные, они вот как были со снарядами, там вот некоторые, там, центр занятости, и все думают, как это, как их восстановить, как отстроить, как что-то сделать. Слава Богу, между Лисичанском и Сиронецком открыли за европейские деньги. Но сколько лет прошло, и сколько ездили в объезд.
И еще вопрос, сколько украли при этом. Тут, наверное, еще важно вот то, о чем вы говорили, что власть-то за все это время не менялась, да? Ну, понятно, что там военные администрации, нельзя назначить новые выборы и так далее, но когда люди видят, что власть в течение там персонажи не меняются, а риторика все время меняется, да, то, наверное, тем более у них нет доверия, в том числе и к всей украинской власти, которая не может с этим справиться.
Дело в том, что вот всеукраинская власть на местном уровне представлена местными чиновниками, мэром, горсоветом, где вот эти вот силы, которые...
Ну, и горсовет же не переизбирался еще с Януковичских времен.
Переизбирался. Все-таки, да? Нет, это вот все большие выборы
2015 года.
Они были, они проходили, избрали подавляющее большинство голосов, и, в принципе, большинство это оппозиционный блок, это
тот же Кубышев. То есть переизбрались, но те же самые практически, да?
Те же самые переизбрались, да. И все дело в том, что те люди, которые скажем так, сейчас у власти, да, они полностью подконтрольны тому же бывшему когда-то мэру, сейчас народному депутату Дунаеву, который хозяин там 2 стекольных заводов, да, который, грубо говоря, он здесь и был местным князьком. И вот сейчас вот такая интересная ситуация. Общественники, вот сегодня 3-я годовщина, они подготовили хорошее такое празднование Дня Освобождения по центральному проспекту. Ну, приехали гости, понятно, и все те, которые делили победу, да, и батальон «Донбасс», и представители Нацгвардии, и все они маршем вместе с волонтерами, вместе с просто горожанами, уже вот прошли, да, сейчас по центральной площади. Оппозиционный блок в своем большинстве в горсовете на это время назначил сессию неочередную, и никто из ну, не присоединился к людям, из тех, которые сейчас управляют городом.
А тут вопрос, насколько массовым было вот это, вот, было это шествие, вот насколько много людей это поддерживают?
Вы знаете, на самом деле, вот этот вопрос, ну, вот он, вот, что сейчас, что 3 года назад, все знают и все четко понимают, что России, да, в Лисичанске здесь не может быть.
То есть даже те, кто, в общем, симпатизировали России, да, они все равно считают, что Путин нас все равно кинул, да?
Ну, обязательно, да. Вот так, такая получается риторика. И все знают, что Украина какая-никакая, но здесь должна быть Украина. Это украинский город. Поэтому, в принципе, освобождение – праздник для большого количества горожан. И многое вот сегодня вот они вышли и выходят, и ну, вот, концерт праздничный, и все празднуют. Это действительно праздник. Для людей это праздник. Но вот недовольство и противостояние политическое вот на местном уровне с центральными органами власти, вот здесь оно как бы зашкаливает, поэтому представительство ни народного депутата, избранного в Лисичанске, ни городских депутатов, избранных, да, вот поквартально, грубо говоря, их не было. И, ну, скажем так, это вот навевает определенные вопросы, это вот именно сейчас.
Ну, для меня еще, в общем, дополнительная проблема в том, что в понимании многих, к сожалению, да, вот скажем, патриотически настроенных людей, если на востоке страны не нравятся или местные власти, или наоборот, как бы местный там ОПА-блок ему симпатизирует, а не нравятся, скажем, власти там украинские, да, то их автоматически записывают сепаратисты.
Ну, это такая стандартная история везде, наверное, сейчас такой дух времени, кто-то сепаратист, кто-то...
Ну, просто это раскалывает страну реально, да.
В очередной раз, да, это идет этот раскол, но все-таки на самом деле, вот если вспоминать вот свои ощущения ровно 3 года назад, ну... Все равно, все просто ждали, когда это все закончится. Потому что 24 число – это не день освобождения Лисичанска. Это просто, ну, скажем так, подавили засаду при въезде в город, откуда, в принципе, дважды пытались заходить украинские силовики. И вот батальон «Донбасс» очень быстро, там, в принципе, недалеко, пробрался к исполкому. Так уже, по большому счету, сопротивления такого не было. Повесили флаг и, скажем так, начали уже зачищать и двигаться дальше, пытаться освобождать. Ну, честно скажу, для человека, у которого, наверное, 25 июля, вот завтра, да, 25 июля, второй день рождения, когда вот этот вот пресловутый танк стрелял по квартирам и попал в соседнее, грубо говоря, окно, когда полностью, ну, не знаю, какому-то чуду облетели стороной осколки, мне кажется, что здесь, ну, наверное, очень и очень важна все-таки вот эта вот история, да, кто ее пишет и как она пишется, потому что то, но что я думаю... пережил Лисичанск, это, ну, никто из мест, ну, соседей не пережил вот таких смертей.
Но это все-таки
таких...
еще, к сожалению, видимо, дело вопрос будущего, потому что большое видится на расстоянии. Вынужден прощаться с вами. Александр Шелест, главный редактор общественно-политических программ Луганской облтелерадиокомпании, был у нас на скайп-связи.